Хорошую тему братья предложили – жизнь духовного человека. Я так вот размышлял об этой теме и думаю, что это сегодня очень важная тема. И чтобы тему о жизни нового человека, духовного человека, яснее ее понимать, нам нужно и сравнение применить. В Слове Божьем Бог часто пользуется методом сравнений. Чтобы показать ценность одного, Бог показывает противоположную сторону и наоборот. И я этим методом тоже хочу воспользоваться. И с одной стороны, показать признаки, несколько признаков жизни ветхого человека или жизни по плоти. И потом во второй части нашего служения после обеда поделиться о признаках жизни нового человека и как этого достигать, чтобы действительно мы жили по духу. Текст я прочитаю, который записан Ефесянам, 4 глава, из 17 стиха. «Поэтому я говорю и заклинаю Господом». Заклинаю – это значит усиленно прошу, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дошедши до бесчувствия, предались распутству, так что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Вот это важная позиция. Апостол Павел пишет верующим в Ефесе, которые стали на христианский путь, чтобы их жизнь соответствовала новому человеку или духовному человеку. И для этого он описывает коротко и показывает несколько признаков жизни ветхого человека, как прочие люди живут, и показывает, как жить по-новому. Это очень важно. В этом тексте мы читаем, вот Павел говорит: «Умоляю вас, чтобы вы более не поступали, как прочие люди, а облеклись в нового человека». Вот здесь нужно понять мысль такую, что мы не можем жить жизнью нового человека, если не отложим жизнь ветхого человека. Нельзя две эти позиции соединить. Очень важная мысль. Не может проявиться в нас духовная жизнь, пока старое мы не освободимся и не умертвим его. И вот это серьезная задача стоит перед нами. И поэтому в послании римлянам апостол Павел, рассматривая вот позицию ветхого человека и нового человека, позицию духовного и плотского человека, он говорит: если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Вот только от того, что мы умерщвляем все плотское и греховное, у нас может проявиться духовная жизнь, жизнь нового человека, созданного по Богу. Какие признаки жизни ветхого человека? В этом тексте мы читаем самый первый признак: «По суетности ума своего поступают». Что такое суетность? По-другому можно сказать, это пустота, это бессмысленность, это мышление, основанное на нечестивых желаниях, это пустота. И когда у человека эта пустота, человек занимается бессмысленными, мелочными какими-то вопросами, которые, может быть, даже сами по себе не греховные на первый взгляд. Но это не дает возможности проявляться новой жизни. Я недавно был в одной церкви, и служитель попросил побеседовать с молодой семьей. У них не получается духовная жизнь, и даже у жены замечено психические какие-то нарушения. Почему так у людей? Когда мы посетили эту семью и начали вникать, как у них жизнь с Богом строится, и было сразу видно, что нету жизни правильной, духовной. У этого брата было хобби, он коллекционировал старинные монеты. И для этого он посвящал много времени для этого. Ему нужно было в интернете много искать исторические справки, потому что нужно знать, когда эта монета была выпущена в обиход, при каком царе, какую она ценность имеет, какую она имеет сегодня, ну вот, историческую ценность. Ему надо много этой информации собирать, это много в мыслях, он посвящен этому. Ему нужно выставки посещать, там, где это все показывают эти коллекционеры, которые собирают это. Я спрашиваю у него: а ты как думаешь, скоро Господь придет? Ну, думаю, скоро придет. Я говорю: а что будет с твоей коллекцией, когда придет Господь? Возьмет Господь на небо эти сотни-сотни старинных денег этих? Возьмет Господь на небо? Нет. А куда они денутся? Что с ними будет? Я даже не подумал. Наверное, кто-то заберет это, или кто-то еще будет пользоваться, или как. Кому ты это собираешь? Ну, я интересуюсь историей. Я говорю: знаешь что? Это у тебя суетность мышления. Это у тебя идол есть в твоем сердце, в твоих мыслях, которому ты поклоняешься. Верующие люди не должны такой пустотой заниматься. Это суетность ума. Это у людей этого мира. У них хобби, у них увлечения, у них кумиры, у них идолы. Они этим живут. И от этого не может рождаться духовная жизнь. Жизнь нового человека не может проявиться. Помню, был тоже в одной церкви, и служитель говорит: у нас молодой юноша покаялся. Ну что-то у него не получается духовного роста, вот он не растет, вот надо помочь ему. Мы приходим к ним домой. Я захожу в его комнату, где он живет, этот юноша, ему 23 года. Он не так давно, полгода назад покаялся, а духовная жизнь не наблюдается. Он не преобразуется в нового человека. И это тревожит и родителей, и служителей. Я захожу к нему в комнату, у него большой плакат такой, Супермен. Бицепсы такие, мышцы, он весь накачанный такой. Я посмотрел, рядом у него в спальне много железа лежит. Гантели, гири, вот это все, много железа. И я понял, в чем проблема. У него есть хобби, ему хочется накачать мышцы, он об этом думает, у него образ висит перед ним, вот этот Супермен, он на него смотрит, он старается достигать такой атлетической фигуры, и вот он этим занят, а Господь, а Слово Божие, а дела Божьи, об этом у него нет времени. И еще у него хобби, я заметил. Посмотрел на окно, широкий подоконник, и много машин стоит, иномарки, много-много такие модели стоят, маленькие. Наверное, штук 20. Я посмотрел, шкаф стоит, и там еще штук 30 стоит, разных моделей. А зачем эта коллекция? А у него это идол. Он не может позволить себе купить дорогую машину, но он коллекционирует и этим живет, он это думает про эти машины, у него это все в голове. А думать о спасении, думать о Христе нету места. Вот эта Библия называет суетность ума. Когда у человека в разуме ненужные цели, ненужные интересы, ненужные мысли, ненужные занятия, и вот это поглощает разум человека, и новая жизнь, она блокируется, даже если человек возродился духовно, и он не может двигаться дальше. У другого человека, посмотришь, покаялся, уверовал, очистился, исповедался, смотришь, духовный рост идет. Смотришь, он Бога познает, он преображается в образ Христа, потому что удалил из своей жизни суетность ума. Он свои мысли занял Богом, он занял Словом Божьим и всем святым. Друзья молодые, мы должны понять, что разум наш – это поле битвы. где дьявол старается насаждать ложь свою, ложные понятия, ложные ценности, а мы ответственны, чтобы в нашем разуме насаждать истину, насаждать Слово Божие, насаждать цели Божьи правильные. И вот эта суетность ума, братья и сестры, это беда сегодня для людей. И для людей мира этого, и для многих, которые стали на путь как бы христианства. Суетность ума, она еще, ее можно различить, продиагностировать у себя, когда у человека в мыслях постоянно эгоистичные желания, себялюбивые желания. Это тоже признак суетности ума. Когда человек себя ставит в центр жизни, свои запросы, свои нужды, свои интересы превыше всего, превыше дела Божьего, превыше интересов Слова Божьего, превыше интересов церкви, превыше интересов ближних. И когда человека разум заблокирован вот этими эгоистичными желаниями, тогда новая жизнь не может проявиться. Поэтому вот это первый признак плотского человека, который не может расти духовно, это суетность ума. Второе, мы дальше смотрим здесь, что эти люди, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Невежество – это незнание. Человек не знает пути Божьего, не знает Бога, не знает истины. И это еще один признак плотского человека, который духовную жизнь в себе блокирует. Невежество в познании истины. В Слове Божьем мы находим 2 Коринфянам 4 глава, 4 стих. Апостол Павел показывает, что у дьявола есть тактика такая. Оно здесь так стоит написано. «Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Бог века сего ослепил умы. Дьявол старается скрыть от человека действительную ценность духовной жизни, скрыть от человека ценность Иисуса Христа. И мне замечать много приходилось такое. Спрашиваю у человека, было вот молодежное общение, молодежный лагерь. Я пригласил к микрофону двоих молодых друзей. И говорю им, вот слушатели, вот тебе микрофон, расскажи о Христе. Что ты знаешь о Христе? Была длинная пауза, и потом, ну, он мой спаситель. Вяленько так, бедненько, он мой спаситель. А еще, не знаю. И когда смотришь на вот такие, вот такое невежество, незнание Христа, незнание истин Божьих, это понятно, что духовная жизнь сильная не может от этого произрасти. Дьявол обворовывает человека. Дьявол старается насадить человеку информацию ненужную в разум и показать достоинство этого мира, чем-то увлечься этим мирским. А для духовного человека в центре стоит Христос и Его красота. Молодежь, нужно изучать Христа, нужно вникать в истину, дорожить истиной. От этого будет рождаться духовная жизнь настоящая. А бывает человек в церкви, а мысли о земном. Я помню, один молодой юноша был в церкви, очень способный, и преуспевал в некоторых вопросах служения. Но пришло время, когда у него пошел упадок духовный. Какой-то он стал скучный, печальный, безрадостный. Как-то вот такая жизнь вяленькая стала. А получилось, что он познакомился с неверующими ребятами. Они его прокатили на дорогой машине BMW. А эти ребята деньги имели, свое дело у них было. И однажды этот юноша говорит: дядя Саша, так надоела эта нищета. Я говорю: ты что, хлеба не имеешь? Да хлеб есть. А что, одежды нету? Да есть. А что, жить негде? Да живу с родителями. А чего тебе не хватает? Радоваться. Он позавидовал нечестивым людям в своем сердце. И от этого пошло поражение и падение. Братья и сестры, молодежь, никогда не завидуйте неверующим людям. Вы можете понаблюдать со стороны за ними и посмотреть: глянь, как они радуются. Посмотри, какая у них веселая жизнь. Посмотри, им все можно. Они так свободно живут. Вы не знаете второй стороны этой медали. Вы не знаете, что там стоит за этим. Кто побывал там, они знают, что там осквернение, там князь тьмы, дьявол, там мучения, там страхи, там чувство вины, там душа разрывается, там пустота зияющая в душе, там мучения сильные и бессмысленность жизни. Только наполненность Христом, вот это ведет к духовной жизни. Никогда не смотрите в мир и не завидуйте нечестивым людям. Никогда. Потому что ихняя радость – это секундная радость. И причем греховная. А дальше осуждение и гибель. Поэтому признак еще вот жизни ветхого человека – это невежество в познании Бога. Этому мешает всякий мусор. Ну, например, сегодня много продается в книжных магазинах христианские романы. Сестры, любите читать такие книги? Христианские романы. Вот такое сегодня есть. И когда почитает молодая душа вот такое, то начинаются бродить помыслы, начинается упадок духовный, начинаются болезни духовные, неправильно человек себя оценивает, жизненную ситуацию, и остановка в духовном росте. Не может человек стать тогда духовным. Вроде бы и прямого греха нет, но это все отвлекает от истинных знаний, истины, от истинного сближения с Богом, и это признак ветхого человека, который живет для себя, ищет себе каких-то удовольствий, чувства пощекотать свои, вот какие-то эпизоды жизни других людей, все это рассматривать, а это не назидает. Молодежь, возьмите себе за правило, чтобы Слово Божие, размышление над Словом Божьим, это стало хлебом на каждый день. Вот оттуда будет рождаться духовная жизнь. Если вы будете питаться нехорошей духовной пищей, это будет вести к духовным болезням и потом к смерти духовной. Поэтому искать нужно познание о Боге. Следующий момент, признак поражения духовного или плотского состояния. Здесь вот написано в послании Ефесянам, дальше мы читаем в 4 главе. «Они, дошедшие до бесчувствия, предались распутству, так что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». Я бы озаглавил этот пункт «духовное и моральное бесчувствие». Что это такое? Когда человек отвергает требования праведности, требования Бога, чтобы мы были святы и непорочны, чтобы наш разум преобразовался в образ Христа, тогда начинается вот это духовное бесчувствие. Человек теряет чувствительность ко греху. Поначалу совесть судит, когда человек соприкасается со грехом. Ну, например, в интернет зашел, посмотрел что-то нехорошее, совесть судит, выключил, вышел оттуда, как бы покаялся дома в комнатке, вроде бы легче на душе. А похоть давит на человека, хочется еще смотреть. Еще человек делает попытку, снова угрызение совести, но уже меньше. Дальше еще меньше, еще меньше. И бывает, человек доходит до такого состояния, что ему говоришь: понимаешь, ты же погибаешь. Говорит: а мне все равно. а мне все равно. Это страшная позиция. Когда-то человек к этому пришел, раньше так не было, но когда была вот эта плотская позиция в жизни человека, он дошел до бесчувствия. Он уже не переживает о своем состоянии. Когда человек верующий, например, сестра, неправильно одевается, поначалу немножко стыдно, даже самой себе, потом привыкает, и уже развивается духовное бесчувствие. Стыдливость теряется, уже не стыдно. И уже служители подходят, родители подходят, увещевают, обличают. А меня это не беспокоит. И тогда начинает человек обижаться. Почему вы придираетесь ко мне? Что вам не нравится? Вы в крайности идете, вы придираетесь ко мне. Это уже признак духовного бесчувствия. Поражение уже глубокое у человека. Нормально, чтобы духовный человек, он был очень чуткий к вопросам греха. Совесть настолько настроена, что малейшее уклонение от Слова Божьего, оно сигнализирует у человека, что этим же я Господа оскорбляю. Это же неправильно. Да это же лишит меня общения с Богом. Вот так должна работать совесть. А у человека, который по плоти живет, постоянно мышление суетное, плотское, это будет приводить к тому, что будет духовное и моральное бесчувствие. Люди, бывает, до того доходят, что даже грех на показ выставляют. И даже считают это как достоинство. Это уже глубокое укоренение в плотской жизни, которое может привести к духовной смерти. И тогда человек, некогда возродившись, получив жизнь от Бога, эту жизнь не развивал в себе, не возрастал, не укоренялся в этой жизни, и не успев возрасти, человек движется к смерти духовной и умирает. И если такой человек член церкви, он остается членом церкви, но несет духовное поражение, мертвый духовно. Тогда плода никакого нету, молитвы нету, радости в Боге нету, нету свидетельства внутри Духа Святого, что я Божий человек, что я Богу принадлежу, что я буду спасен. Теряется это свидетельство, и жизнь такая безрадостная, серенькая и бесплодная. Здесь еще можно отметить мысль такую, что у человека, как здесь написано, дошли и до бесчувствия и предались распутству. Когда у человека развращенный разум, это ведет к духовной смерти. В послании Титу об этом написана очень конкретная мысль и серьезная мысль. «Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны, непокорны и не способны ни к какому доброму делу». Вы представляете, до какого состояния может дойти верующий человек? Он заявляет: «Я знаю Бога, я знаю Бога». А на самом деле человек гнусный, непокорный и не способный ни к какому доброму делу. И вот это является признаком, что человек глубоко по плоти жил длительное время. Человек уже наработал себе вот этот развращенный, оскверненный ум и совесть оскверненная. Человек не может правильно реагировать теперь на обличение Духа Святого, обличение Слова Божьего. И вот это духовное бесчувствие, моральное бесчувствие, оно погружает человека в бездну осквернения и греха. Этим самым оскорбляет человек Духа Святого, вытесняет его из своей жизни. И если вовремя не остановиться, не очиститься, не покаяться, наступает духовная смерть. Здесь апостол Павел в этом тексте, он говорит, что такие люди, они пустословы и обманщики, они непокорные, они нездравы в вере, они отвращают от истины, потому что их осквернен ум. Сегодня очень много есть информации, которая оскверняет ум. Братья и сестры, молодежь, как надо хранить свой ум от греховной информации? Эта греховная информация, она оскверняет человека. И не может Дух Святой проявляться в жизни такого человека. Это ведет к поражениям. Мы еще один текст находим, который записан в послании Галатам, 5 глава, 16 стих. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы». Что хотели бы. Когда человек занимает вот такую позицию духовную, идти на поводу у плоти, это приведет к тому, что человек будет делать против Бога, такой человек будет против братьев, сестер делать. Выше здесь написано, что будут съедать, угрызать друг друга и нести разрушение и в семье, и в церкви. Вот такая плотская позиция. Чтобы этой позиции плотской не было, апостол Павел говорит, по духу поступайте, делайте выбор в пользу духа, в пользу Слова Божьего, в пользу интересов Бога. И чтобы это в деле проявилось, любовь явите к ближнему своему. Потому что любовь есть исполнение закона. В послании Иуды тоже написано о ветхом человеке. Как это выглядит, эта позиция, послание Иуды. 8 стих, 1 глава, 8 стих. «Так точно будет и с этими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти». Вы видите, с чего начинается вот это духовное помрачение, смерть духовная, мечтатели. Все начинается в образе мысли человека. И когда неправильный образ мысли, когда человек разрешает в мыслях жить греху, в мыслях жить плохим представлением, воображениях, что тогда происходит? Они оскверняют плоть. Почему происходит осквернение плоти? Потому что мысли греховные рождают чувства греховные. И тогда начинается осквернение плоти. Вот почему, чтобы побеждать нам греховные чувства, нужно в области разума, в области мыслей четкие границы поставить, ничего не допускать греховного, ничего развращенного, ничего мирского. От этого будут чувства чистые. От этого будет состояние всего тела святое и правильно перед Богом. Когда люди живут по плоти, они отвергают начальство, злословят высокие власти. Человек, у которого плотское настроение мыслей, ему сложно, тяжело быть послушным. Ему тяжело признать авторитет старшего. И такие люди, они непокорны и непослушны. Они злословят то, чего не знают. Горе им, потому что идут путем Каиновым. Путь Каина – это всегда у плотских людей. Вражда против брата. Путь Каина в этом и заключается. Война против брата. Такие верующие, они позволяют критиковать братьев, сестер, клеветать, чернить их, распространять худую молву. Это путь Каина. И это внешне вроде бы не сильно страшно, но я скажу, друзья, это проказа сильная, которая блокирует духовную жизнь и не дает новому человеку возрастать. Они предаются обольщению мзды, как Валаам. Это корыстолюбие, сребролюбие, жажда пожить на земле для себя, жажда обогащения, жажда стяжания материальных ценностей, жажда что-то иметь и жажда употребить это только для себя. Вот это признаки ветхого плотского человека, истлевающего в обольстительных похотях. Молодежь, надо воспитывать в себе образ мыслей праведников. Жизнь для других, жизнь для Бога, жизнь для ближних. Самоотвержение, вот это поможет побеждать. Потому что принцип мирской жизни – это самоутверждение, это жизнь для себя, это жизнь в своих похотях. А принцип христианской жизни – самоотвержение, жизнь для ближних и служение ближним. И еще о плотских людях сказано: «В упорстве погибают, как корей». Люди непослушные, люди, которые ищут своего, как корей искал своего, и вроде бы и неплохого искал. Он искал, чтобы как бы и с нами Господь. Почему вы ставите выше народа? Вроде бы только с вами Господь. Так упрекали они Моисея. Братья и сестры, нужно воспитывать в себе дух слуги, чтобы избежать вот такого состояния, как Корей, Дафан и Аверон. «Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви. Пиршествуя с вами, без страха уточняют себя. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые, свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими». Звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки. Это ропотники, ничем недовольны, поступающие по своим похотям нечестиво и беззаконно. Уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корысти. Вот полная картина, портрет плотского человека. По своим нечестивым похотям, свои эгоистичные цели, желания, себялюбие, уточняют себя. Вот это состояние плотского человека. И что делать, если такое состояние было в твоей жизни? Все начинается с покаяния. Братья и сестры, нужно осудить самому в себе жизнь ветхого человека. Подвергнуть это суду и распятию со Христом. Я иногда спрашиваю у людей, у которых не получается духовная жизнь. Люди живут в обидах, в гордости, доходят до депрессии в этом. И я спрашиваю: ты когда-нибудь себя видел распятым на кресте со Христом? Он говорит: нет. Ну, я представляю, Христос распят на кресте. А себя видел, что ты висишь там? Нет, никогда не видел. Этот человек не имеет веры. Он не имеет познания истины Божией. Что там, где Христос распят, там и наш ветхий человек распят вместе с Ним. В послании римлянам об этом написано. Молодежь, надо вникнуть в эти истины, что такое сораспятие со Христом и совоскреснуть со Христом. Это глубокие, важные истины. Если мы это поймем и применим в практику жизни, у нас будет рождаться победная, насыщенная, глубокая жизнь. Я помню, когда встретился в одном городе с одной женщиной, которая была связана. Она пришла в таком состоянии в церковь и не имела свободы, мучилась. Ей не могли оказать помощи и не знали о ее состоянии, поэтому ее в психбольницу отправили. Дали ей побольше антидепрессантов, дали ей побольше успокоительных, снотворных, затормозили ее разум, и она в таком состоянии вот так вот мучается и даже физически работать не может. И когда мы с ней встретились, я увидел, что у нее было упование на меня, а не на Бога. Когда я замечаю это в людях, я разрушаю это упование и начинаю созидать у человека внутри упование на Бога, чтобы человек строил на Боге, а не на человеке, чтобы опора была на Христа и Его заслугу, а не на человека. И тогда я ей задал вопрос. Вопрос, чтобы и себя проверить, правильно ли я оценил ситуацию, и ей, чтобы помочь. И говорю ей: каким образом вы видите, что должно произойти ваше освобождение? И она выдала себя. Она говорит: вы сейчас помолитесь сильной молитвой, и мои проблемы пройдут. Все будет хорошо. Я говорю: нет, так не будет. Так не будет. Будем молиться обое сильной молитвой, но чтобы ваша молитва сильной стала, нужно просветить ваш разум истиной. И мы нарисовали большой плакат такой, объясняя, что такое сораспятие со Христом и что такое воскресение со Христом. И когда мы первую позицию рассматривали, выписали целый ряд текстов, что на кресте Христос приобрел для нас, уверовавших. И там первое мы записали, что Он грехи наши телом вознес на крест, дабы мы, избавившись от греха, жили для правды. Принимая Иисуса Христа, я принимаю свободу от греха. Вторая позиция. Евреям 2 глава написано, Христос смертью лишил силы дьявола. Значит, если я там со Христом соединяюсь в Его смерти, верою, значит, победа Христа над дьяволом становится моя победа, ее победа. Следующая позиция, Римлянам 6 глава, написано, что ветхий наш человек распят вместе с ним. Мы должны это знать. Когда нам приходят искушения, молодые братья, вы должны знать эту истину, что мой ветхий человек вот там распят, он мертв, он не должен себя проявлять. Я умер со Христом, нет меня для греха, нет меня для этого мира, нет у меня для этих похотей. Я живу для Христа, я воскрес для Христа. Ну и еще мы рассуждали, Галатам 3 глава 13 стих, записали, что Христос проклятие наше понес на кресте. И мы теперь можем войти в эту победу и получать эту помощь. А потом мы рассуждали о воскресении Христа, что Христос совершил своим воскресением. И вместе с Ним и я воскрес, и мы воскресли. Какие заслуги воскресения Иисуса Христа? Это победа над смертью, это победа над адом, это торжество над врагом. И это нам доступно сегодня. Поэтому верующий человек, который сораспялся со Христом, воскрес со Христом, он не боится смерти теперь. Он не боится теперь дьявола. Он не боится будущего. Он идет за Христом победно и свято. Братья и сестры, молодежь дорогая, вот нам надо в эту позицию веры твердо стать и оценить Христа выше всего на свете. Но ветхого человека – осудить, приговорить его к смерти. И Римлянам написано в 8 главе, «Если духом умерщвляете дела плоти, живы будете». В нас будет переживаться жизнь нового человека. А это умерщвление, братья и сестры, на всю жизнь борьба. На всю жизнь. Однажды ко мне приехал на беседу молодой брат, очень способный, он диригент, он проповедует, благовествует, но попал в состояние депрессии. И дошел до такого состояния тяжелейшего, что он боялся в доме сам оставаться. Это человек женатый, у него несколько детей есть, он боится дома сам оставаться. Он боится сам автомобиль садиться, ехать, надо, чтобы кто-то рядом сидел с ним. Вот в таком состоянии оказался человек. И когда нам нужно было проводить с ним работу, дал Бог помочь ему разобраться в этом всем, он получил облегчение. А беседа поздно была уже, к полуночи. И мы пошли отдыхать. Утром он должен уехать. И когда утром я прихожу к нему, осмотрю, он печальный сидит. Я спрашиваю, в чем дело? Говорит, не знаю. Говорю, давай я тебе скажу. Скажите. Он говорит, да, я ему так свидетельствую, наверное, у тебя были мысли такие. Вот сейчас приеду домой, опять эти мысли на меня будут нападать, опять как я буду побеждать, что опять будет? Он говорит, да. А я говорю, я вот хочу утешить тебя. Искушения будут до смерти, чтоб ты знал. Вот я хочу тебя ободрить. Но я тебе дал оружие в руки. Я тебе дал наставления, которые помогут тебе 100% победы одерживать. Вооружайся. Утешил его, и он поехал домой. Через несколько лет я был в его церкви, встретил этого брата, он участвует в служении, он одерживает победы. И я порадовался за него. И Бога мы поблагодарили, что он смог стать на позицию победы. А почему пришел в состояние депрессии? Он имел работу, которая не совсем честная была. Это приносило ему чувство вины, а чувство вины приносило страх. И он жил в этом состоянии вины несколько лет, длительно жил. И это напрягало его нервную систему, разрушало его нервную систему. Это приносило ему мучения, страдания. Потом он перестал спать и ночами, и днями. Вот до такой степени он свою нервную систему нарушал. Почему? Жизнь ветхого человека. И когда мы с ним проводили работу, ему нужно было это все осудить, плотское, покаяться, отказаться от выгоды. Ему была материальная выгода. И ради этой выгоды он шел на неправды некоторые. Да, он преуспевал материальным, но в духовном он падал, падал, падал и дошел до состояния депрессии. И если бы ему вовремя не оказать помощи, он бы попал в психбольницу и мог бы даже шизофрению получить. И я встречаю такие вещи, когда люди депрессию вовремя не лечат, вовремя не обращаются за помощью к душепопечителю, ихняя вот эта депрессион, она переходит в шизофрению. Потом идет раздвоение личности, люди ужасно страдают. Поэтому у нас есть, друзья, возможность приходить к Господу и исправлять пути свои. Есть возможность занять позицию духовного человека. Но чтобы ее занять, нужно осознать прежде всего, в какой я позиции находился. Я по духу жил или я по плоти? Я ходил по этим суетному мышлению или у меня духовное мышление было? У меня были земные цели и ценности и осквернения. Или я искал духовного, святого, чистого, что достойно славы и похвалы. И вот сегодня, чтобы у нас рождалась духовная жизнь, друзья, нужно покаяние и отвратиться от мирской позиции. Потому что плотская жизнь и плотская позиция – это мирская жизнь и мирская позиция. И если человек не осудил это в себе, он и дальше будет так поступать. Поэтому нужно это приговорить, осудить и сказать: «Господи, прости мою жизнь плотскую». А плотская – это бесплодная жизнь. Это жизнь против Бога, потому что написано: «Живущие по плоти Богу угодить не могут». Просто не могут они, это просто невозможно никогда. А только те, кто по духу живут. И чтобы новая жизнь у нас возрастала, старую умерщвлять надо. И потом в процессе нашей жизни дальнейшей, когда мы заняли вот эту духовную позицию, нам нужно заботиться, чтобы взращивать нового человека. А все еще плоть, когда восстает на душу, убегать от этих похотей, умерщвлять их, и это делать без паники. Без паники делать, без мучений внутри. И не нужно думать, что «Ой, мне мысль пришла, ой, надо каяться». Многие верующие мучаются, они не понимают, как духовная борьба происходит. Мысль нечистая пришла, нужно каяться за нее, сестры. Боятся говорить. Не нужно каяться, сестры. Не нужно. Потому что человек еще от этого не грешен. Грешен человек тогда перед Богом, когда мысль пришла, человек ее принял, согласился с ней. Она понравилась человеку, он начал наслаждаться этой жизнью, мыслью, жить этой мыслью, в действие ее превращать, вот тогда надо каяться. А пока идет искушение, еще не надо каяться, но это уже опасный момент. Вот тут уже надо на страже быть, потому что один шаг только до греха, уже идет искушение. И здесь либо победа, либо поражение будет. Поэтому всегда нужно бодрствовать. И не давать мыслям укореняться в нашем сознании. Мы ответственны перед Богом, чтобы у нас было чистое мышление. Поэтому не разрешайте вашим глазам помещать в разуме нечистую информацию. Не разрешайте. Не разрешайте своему воображению придумывать греховные картины. Не разрешайте. А насаждайте Слово Божие. Формируйте духовное мышление – о Христе, об истине, друзья, вот это гарантирует нам победную святую жизнь. Я помню свою юность. Много искушений было, но Бог дал все победить. Когда я стал в юности на путь очищения, освящения, когда Господь дал мне встречу с душепопечителем, чтобы все в своей жизни привести в порядок, вынести во свет Божий, и потом твердую занять позицию, только Господу принадлежать, только Богу давать место в жизни, тогда рождается жизнь нового человека. Победная жизнь и святая жизнь. Поэтому, друзья дорогие, мы сейчас помолимся, поблагодарим Бога, что Он дает нам выход из трудных положений, когда поражения были в духовной жизни, когда не было победы, когда было осквернение, когда была дружба с миром, когда не было полного посвящения Богу. Сегодня есть возможность это поправить. И это надо самым серьезным образом поправлять. Это нужно безжалостно умерщвлять дела плотские, судить это, и даже публично, через покаяние. Покаяние должно выглядеть примерно таким образом. Господи, прости мою плотскую жизнь. Прости, что я живу для временного и земного. Прости, что я даю место греху в своей жизни. Прости, что я не люблю Тебя больше всего на свете, а ищу похотей и живу для себя. Прости. Прости, что я не слуга еще для ближних своих. Прости, что у меня нету должной любви к Тебе, а мир люблю. Люблю мир с его принципами, похотями. Каюсь в этом. Отвергаю это, избираю духовную позицию. Друзья, вот это начало. И когда это начало есть, тогда каждый день, пребывая в живом общении с Богом, каждую минуту, каждый час, размышляя о Господе, где бы мы ни находились, мы можем сохранять эту позицию и возрастать, и рождается жизнь нового человека, проявляется жизнь. Поэтому сегодня, друзья, встаньте на эту позицию. У нас сегодня такое общение, когда собраны в основном члены церкви и те, которые желают крещение принять, быть в церкви Иисуса Христа. Молодежь, что мы принесли в церковь? Если мы принесли грех в церковь, надо за это покаяться. Потому что наша плотская жизнь – это не только наша проблема. Это проблема, что мы церковь тормозим. Это проблема, что церковь лишается благословений, если она будет состоять из верующих, которые укореняются в плотской жизни, в плотских греховных позициях. Поэтому сегодня нужно серьезно осознать ответственность нашу. Во-первых, за свою жизнь, во-вторых, за церковь, потому что мы члены тела Христова, и во-вторых, или в-третьем уже, мы же должны миру нести живого Христа, живое свидетельство о Господе, друзья, а без этого глубокого посвящения невозможно это осуществить. Сегодня для неверующих людей, для мира нужно показать жизнь исполнения Духом Святым. Религиозная жизнь сегодня никого не впечатляет. Морально воспитанный человек, интеллектуально воспитанный, это сегодня никого не будет удивлять. Но когда человек переживает жизнь Христову, когда действительно Дух Божий в нем действует, и люди видят просвещенное лицо, глаза, отражающие небесную чистоту, они посмотрят и скажут, что это за люди? Как они могут так жить? Откуда они такие? От Христа. Поэтому мы сейчас помолимся, если в нашем собрании есть друзья, которым надо менять направление жизни. Нужно от плоти повернуться к Духу, от мира ко Христу, от заблуждений к истине, от поражения к победе, от эгоизма к служению другим. Друзья, надо менять направление через покаяние. И потом, возможно, кому-то нужно исповедаться, наедине поговорить со служителем, приводить жизнь в должный порядок и начинать серьезную жизнь победы, жизнь веры. Друзья, она вам предоставлена. Юноши, вы сильны, вы победили лукаво, вы мир можете побеждать. Это Бог даровал нам. Поэтому, кто желает покаяться, вы можете прийти сейчас на это место сюда наперед и помолиться.
Друзья, поисследуем свою жизнь, поисследуем свое состояние, куда мое сердце направлено, какое у меня содержание жизни, чем я живу вообще, живу я Христом или я живу похотями этого мира, вынашиваю это внутри, и поэтому моя жизнь бесплодная, бедная. Господь сегодня зовет обновиться, зовет принять вот такую позицию. Я помню свою юность, когда я уверовал, и я видел, что у меня что-то не получается, что-то у меня мало роста духовного. И я уже принял крещение, но у меня что-то блокирует меня. И я понял, что мне нужно было обновить свое посвящение Богу. И на одном молодежном общении, я помню, прошел вперед, я искренне сокрушался, плакал перед Богом, потому что я видел, сколько во мне гордости было, сколько было плотского, сколько мало я еще занят Богом был и Его целями в моей жизни. Я это осудил, распял это через покаяние, через молитву, встретился со служителем, исповедался. И с того времени Бог дал стабильно побеждать десятилетиями. Рост духовный, познание Бога. Я безмерно Богу благодарен. За тот момент, когда Господь мне ясно проговорил, что тебе недостает в жизни, вот этого полного посвящения и очищения твоей жизни.